В нашем подкасте мы говорим о настоящих преступлениях, насилии, запрещенных веществах и экстремистских организациях. Слушайте с осторожностью.
Вся информация носит исключительно развлекательный характер. Наш подкаст не подходит для детей.
Прежде чем мы начнем, хочу сказать, что это наш первый выпуск, записанный в лайв-режиме, то есть с живой аудиторией. Качество записи вышло не таким классным, как оно у нас обычно в студии, но зато было много каких-то смешных и прикольных моментов, которые бы без присутствия аудитории бы не случилось, поэтому надеюсь, что этот выпуск вы оцените по достоинству.
Да, мы немного волновались, поэтому не судите строго. Надеемся, что вам понравится.
Всем привет.
Привет.
Всем, кто нас слушает в онлайне, как обычно. Это необычный выпуск. Мы его записываем в Лимассоле с аудиторией.
Да, и это все еще мы. Тима и Валя. Валя и Тима. Брат и сестра в True Crime. Просто вышли на свет Божий.
Да.
Сегодня как никогда чувствуем себя лидерами культа.
Да. Это наша стартовая служба первая. Вот. Что хочется сказать. Я очень волнуюсь, поэтому я не помню никакие темы, которые мы должны были обсудить, что мы обычно рассказываем. Я сейчас слушаю книжки Талеба. Я недавно в своем инстаграме спрашивал, кринж или база. Примерно 50 на 50. Ну вот мне тоже кажется, что ну такое. Ну типа вот первая книжка ничего, вторая что-то вообще как-то...
Я очень рада, что я не умерла, потому что я очень боюсь летать. Я вчера прилетела из Лондона. В Лондоне я была на концерте любимой группы Димона NoFX, у которой было 3 разогрева и сет-лист из 40 песен. И я думала, что это, ну, что все, что если не перелет, так это точно.
Но, тем не менее, мы здесь, да. Ну, хорошо, что мы, да, типа, сначала продали билеты, а потом ты решила лететь. Потому что если бы...
Но Тима, кстати, сказал, что даже если я умру, он все равно быть этому ивенту, он будет просто типа в память.
Да, в память о Вале. Вместо Вали была бы эта фотография с ленточкой.
Какая фотография? Мы это не обсудили.
Хорошо,
это мы просто обсудили, кому достанется Марв, кому достанется Бланка и так далее. Это не обсудили.
Марвин достанется улицам Кипра, мне кажется. Вот.
Жестоко.
Что еще? Мы вас не будем мучить рекламой, но для тех, кто нас слушает онлайн...
Мы не можем избежать слова от нашего спонсора.
Пару выпусков назад мы говорили о том, что наш постоянный спонсор, сервис онлайн-консультаций с врачами на поправку, вместе с нами запускает рубрику «Истории слушателей» с вашими медицинскими байками.
Историй пришло много, ребят, спасибо большое. Был настоящий медицинский true crime, были и анекдоты из реальной жизни медработников, над которыми мы вот от души посмеялись. Но особенно и нас, и ребят из «На поправку» порадовало вот это сообщение. Это звучит как что-то, что легко могло бы случиться со мной, поэтому я эту историю прочту, а прислала ее нам Холми по имени Аня. Итак, мне был 21 год, я жила в Москве с мамой и сестрой и жутко страдала ипохондрией. Постоянно переживала, что у меня страшная болезнь, которую никто никогда не найдет. Один раз я ела лежа огурец, откусила слишком большой кусок, и он у меня застрял в горле. Ну, так мне показалось. Сестра пришла в мою комнату в час ночи, когда я плакала, потому что думала, что теперь я умру. Google говорит, что если еда застревает в горле, то она там может сгнить, и это приведет к смерти. Это чисто я. На следующее утро мама взяла отгул и повела меня в частную клинику. Я, как типичный миллениал, не была способна сделать это сама, конечно. Клиники ухватились за возможность сделать мне все анализы за кучу денег. Рентген с контрастом, анализ крови, гастроскопию, консультации с разными специалистами. Оказалось, что все окей, и это просто ушиб пищевода. Мама заплатила 30 тысяч рублей, а я больше не ем огурцы лежа и не страдаю ипохондрии.
Спасибо большое за историю, Аня. Это как раз такой случай, когда лучше не гуглить, а воспользоваться сервисом «На поправку», где опытные врачи за считанные минуты на подобные вопросы отвечают и точно говорят, стоит идти на прием к врачу или просто может попить водички и все будет в порядке. Сэкономили бы 30 тысяч и мамины нервы. Ребята из «На поправку», кстати, решили Ане подарить подписку на сервис на 3 месяца, так что, Аня, мы свяжемся по почте, с которой вы нам прислали историю, чтобы вы могли получить приз.
По промокоду у холмов 2 можно получить скидку 20% при оформлении подписки на первый месяц. По этому же промокоду вас ждет скидка 75% на год. Обе они действительны только до конца июня, обращаем вашего внимания. А с 1 июля цена на годовую подписку возрастет, поэтому если вы давно откладывали, самое время идти оформлять. Есть противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом только для лиц старше 18 лет.
Напомню промокод UHOLMOV2, UHOLMOV2. Ссылку мы разместим, как всегда, в описании к выпуску. Спасибо на поправку, за классный сервис и за поддержку нашего подкаста. А мы возвращаемся к выпуску.
Спасибо большое нашему спонсору за спонсирование. А еще я хочу поблагодарить девушку, которая нарисовала обложку для этого выпуска. Ее зовут Анастасия. Спасибо большое. Ее можно найти в социальных сетях под ником Bezier Magic. Спасибо большое за обложку. Мы ничего не забыли?
Мы можем что-нибудь сказать, пару слов про выпуск, как мы обычно делаем. Как бы я только за, чтобы отсрочить момент, когда я начинаю
читать художественный текст. Я могу немного разогнать про выпуск, иногда, наверное. А, опять я уверена, что кто-нибудь нам напишет, как тогда после выпуска «Ченджелинг», что вы что, пересказали фильм с Анджелиной Джоли? Сейчас мы тоже перескажем.
Что дальше «Молчание ягнят» нам написали.
Да-да-да. Ну, сегодня тоже мы решили... Точнее, нет, просто была не документалка, а сериал, основанный на реальных событиях, который я смотрела еще до того, как у нас начался подкаст, и у меня были с него ощущения, как книжки Дафны Ди Марье «Моя кузина Рэйчел», где мне просто... Мне было лет 12, когда я ее читала, я еще не понимала вот этого вот, когда у тебя горит жопа, я еще ничего на выражение такого даже не было. Вот, это так давно было. И я просто такая, нет, пожалуйста, нет. От возмущения, от такого. Это был сериал «Грязный Джон», и сегодня мы расскажем вам историю грязного Джона.
Просто я...
Я не смотрел этот сериал,
но я вот про него узнал, когда мы готовились к этому выпуску, и там в главной роли Эрик Бана, и для меня это дисквалифицирует сериал, как бы.
Почему?
Ну, не знаю, мне кажется, у него, он очень странный. Ну, видимо, это субъективно, ладно, хорошо.
Ладно, окей. Тебе должен понравиться этот сериал из-за концовки.
Спойлеры? August 2016 года. Ньюпорт-Бич, Калифорния. В тот день Тера закончила работу раньше обычного. Впрочем, знаете, как говорят, если любишь то, что делаешь, то работать не придется ни одного дня в своей жизни. Это было как раз про Теру. Всю свою жизнь она мечтала быть ветеринаром. Даже училась по специальности, но в итоге жизнь развернулась так, что она стала грумером. Каждый день ее работа заключалась в том, чтобы гладить, намыливать душистым шампунем, сушить и расчесывать хороших мальчиков и девочек самых разных пород. Стеснительная и хрупкая, всего 155 сантиметров ростом, Тера была младшим ребенком в семье и всегда производила на людей, которые видели ее впервые, впечатление маленькой девочки, инфантильной и капризной, которая не в состоянии справиться ни с чем сама. Мало кто знал, как ловко Тера справлялась с чокнутыми от близкородственного скрещивания призовыми овчарками и 50-килограммовыми доберманами, которых натаскивали на охрану. Но если за годы работы с собаками она и научилась чему-то важному, так это тому, что внешность очень часто бывает обманчива. И самыми отчаянными подонками, как правило, оказывались не овчарки и доберманы, а самые причесанные и сладкие пушистики, стоило хозяевам только выйти за дверь. Перед тем, как запрыгнуть на водительское сиденье, Тера посадила на пассажирское место своего вечного спутника во всех делах – австралийскую овчарку по имени Кэш. Еще одним плюсом ее любимой работы было то, что они могли никогда не расставаться. Тера завела двигатель. По радио заиграла поп-песня. Она так подходила для того, чтобы сбежать в калифорнийский закат вместе с любовью всей своей жизни, думала Тера, с улыбкой поглядывая на Кэша. В открытое окно врывался океанский бриз. Он трепал длинные светлые волосы Теры. Подъезжая к своему жилому комплексу, Тера заметила, что шлагбаум опять сломан. «Ну что за дела?» – подумала она, нахмурившись. Аренда стоила безумных денег, но вместо обещанной безопасности и спокойствия были лишь вечные проблемы и поломки. Тяжело вздохнув, она свернула на парковку. Было еще рано, машин почти не было. Впрочем, места были закреплены за жильцами, поэтому ей не приходилось опасаться того, что ей будет негде встать. Она не сразу заметила темную фигуру в углу стоянки. Когда Кэш принялся рычать и гавкать, уткнувшись носом в стекло пассажирской двери, Тера лишь потрепала его по голове и попросила успокоиться. Это всего лишь какой-то бездомный, который зашел покопаться в мусорных баках, не иначе. Все из-за сломанного шлагбаума. Она снова вздохнула. Опять нужно было жаловаться, звонить арендодателю. Как же она не любила эту возню. Подхватив Кэша на руки, Тера вышла из машины, захлопнула пассажирскую дверь и подошла к багажнику своей машины. Она успела открыть его и потянулась за сумкой с вещами, когда сзади ее обхватила за талию огромная волосатая рука. Развернув ее к себе, мужчина сверху вниз взглянул в глаза Теры и с кривой усмешкой спросил ее, помнит ли она, кто он такой. Конечно же, Тера помнила.
Джон Майкл Михан, более известный под цепким прозвищем «Грязный Джон», который намного позже, правда, появится, родился 3 февраля 1959 года в Сан-Хосе, штат Калифорния. Он рос в обычной, на первый взгляд, семье. Его родители, Билли и Долорес Михан, были владельцами успешного бизнеса, все дети в семье были любимы, никто ни в чем не нуждался, никто не орал, не бил посуду. Все хорошо. Но нормальность семьи Миханов была довольно относительной. Отец, Билли, был родом из Бруклина и имел связи с организованной преступностью. Он был вовлечен в разного рода незаконные операции под прикрытием своего бизнеса, крышевал казино и любил рассказывать своим сыновьям истории о том, что их дальние родственники – это какие-то легендарные мафиозные киллеры из Бруклина, которые тусовались с Аль Капоном и все такое прочее. Конечно, реального родства не существовало, но это было неважно, потому что Джон вырос окруженный убеждениями в том, что это так, что они потомственные плохие парни и девчонки. Ключевую роль в его взрослении сыграло влияние отца, который с детства рассказывал Джону всякие методики, как всех обманывать, как говорили в каком-то старом фильме с ныне отмененным Кевином Спейси, морально оставлять лоху его деньги. Вот это был девиз их семьи, если бы у них был герб, наверное, это был
фильм «Шулера» с Мэттом Дэймоном.
Ну, там есть.
По-моему, там нету Кевина Спейси, там есть Джон Малкович.
Джон Малкович недавно был в Лимас. Связь, видишь, все связано.
Кстати, вот это вот театральное шоу Джона Малковича выглядело примерно так, если бы вместо столика был скрипач. Там он просто читал текст, правда, у него был ноутбук, а не бумажка.
Да, у него был, не, у него был планшет какой-то.
По-моему, это был... Я не вижу смысла спорить.
Так вот, Билли Михан учил своего тогда еще не очень грязного, чуть-чуть грязноватого сына Джона, тому, что там с помощью манипуляций, всяких там обманов можно брать то, что хочешь. Пользуясь правом сильного, сам определяешь, кто слабый, кто сильный, соответственно, и берешь. И в том числе американская система правосудия со всеми вот этими там возможностью всех, на всех подать в суд, она на них отлично.
Он очень крутой.
Да, я уверена, они заплатили за то, чтобы проехала в тот момент, когда мы говорим про эту
семью. Если этого не было слышно на записи, то сейчас очень громко проехал мотоциклист.
Да-да-да, и мы говорим о том, что это все потомки грязного Джона, они здесь, среди нас. Как и Джон Малкович, который недавно был в Лимассоле. Так вот, в общем, американская система правосудия, она такой же инструмент в руках афериста. Можно на всех подавать в суд, если ты должен кому-то денег, ты можешь подать в суд, что тебе оказали некачественную услугу, и все в таком духе. Вот, и подложные страховки, все такое прочее. И, в общем, Джон все это воспринял как руководство к действию. Когда он учился в школе, его учителя отмечали, что у него очень высокий IQ, но ему скучно на уроках, потому что ему интересно как бы заниматься реальными всякими делишками, а не вот этим вот теоретическими всякими штуками, не уравнения, короче, решать. Он был высоким, 185 сантиметров, типа того, я в этих... Каждый раз плаваю в этих американских, сколько он был орлов. Полторы Арианы Гранде, короче. Вот примерно такого
Ариана Гранде и три ноги.
Да-да-да-да-да.
Буквально.
В общем, он такой, типа, ирландские корни, широкоплечий, красавчик с такими глазами голубыми. Я не знаю, я цветные фотки там не разглядела, короче, какие у него глаза, ну, какие-то. Вот, их отмечали за глаза его, короче говоря. И он прекрасно знал о том, что он такой вот, типа, красавчик и пользовался этим вкупе вот со своим интеллектом, с тем, что он знал, как манипулировать людьми. Он обольщал сначала своих одноклассниц, потом с одноклассницами стало скучно, просто стал всех подряд обольщать, в общем, собственно, наработая на свое будущее прозвище. Когда он учился в старших классах, развелись его родители. То есть для него семья была таким основой вот этой вот его там, типа, он такая, как сказать, мафиозное дворянство, там, все такое, не знаю, сопрано какие-то, вот он так себя видел, да, и вот развелись родители, и он воспринял это очень тяжело, возненавидел своего отца, правда, ненадолго, а отец, в свою очередь, заставил его, типа, остепениться и после окончания школы пойти служить в армию. Армию Джон ненавидел, но получил там базовое медицинское образование, которое позволило ему после окончания службы работать санитаром в больницах. И что он начал делать? Он начал из этих больниц воровать всякие наркотические препараты, типа лекарства, и вместе со своим братом продавать их, но попутно они с братом сами на все это подсели. Кроме того, вместе с братом и папой у них был еще такой мини-бизнес, они проворачивали всякие аферы, типа пришли в Taco Bell, насыпали битого стекла в тако, покусали, чтобы у них пошла кровь изо рта. Вот эта часть, мне кажется, это не стоит того сразу.
Это традиционный американский рецепт тако с битым стеклом.
Да-да-да. Вот, только для настоящих мафиози. И, в общем, ему, конечно, там выплачивали компенсацию. В другой раз он несколько раз за свою жизнь он выпрыгивал перед машинами и получал тоже наличку. Отец и брат помогали ему там договариваться, чтобы все это там... фальшивые свидетели, короче. Я видел, что ты там наехал на этого чела, там, ты пьяный, и, там, все. Такие вот у них были схемы. И, в конце концов, Джон попался на торговлю вот этими ворованными лекарствами, но он заключил сделку, он обменял показания против, типа, какого-то своего подельника, я думаю, что брата своего, потому что его подельник, его папа, его брат, на то, чтобы не идти в тюрьму, а получить условный срок. Правда, по требованию прокурора, Джон должен был навсегда покинуть Калифорнию.
А мне вот интересно, ну, как бы, американская система юриспруденции, это же все-таки какая-то единая вещь, несмотря на то, что есть Штаты, то есть они выкидывают его из Калифорнии, но, как бы, это проблема других штатов.
Да, так там так и есть. Там
это, типа, окей, да?
Всяких чуваков, там даже какие-то штаты у нас были, что они говорят, все, но тебе больше нельзя в наш округ, ты будешь теперь проблемой других шерифов, вот.
То есть, допустим...
Идея неплохая, кстати.
Допустим, можно кого-то выгонять из Петербурга в Ленобласть. Действующего губернатора, например.
Как вариант. Плевацкий прос. И он поступил в университет в Аризоне, окончил его не самыми плохими оценками и в 88 году пошел учиться на адвоката. Мне 2 года. И вот в университете он уже официально стал грязным Джоном за свои беспорядочные сексуальные связи, ну и за то, что он просто подворовывал везде. Вот. Например, он мог договориться с кем-то на то, что где-то подработает, и взять деньги вперед и не прийти. Занимал часто деньги у женщин, с которым был в отношениях, и никогда не возвращал их назад, там придумывал какие-то предлоги. Я так понимаю, что у него была женщинами настоящая вот это вот, как это называется, когда чел брал деньги и говорил, что это супер-мега-инвестиции, а на самом деле выплачивал первым с деньгами, которых брал у вторым, чтобы первые всем рассказывали.
Это называется как пирамида Понзи-схем.
Да, просто мой муж точно знает. Да-да-да, то есть мне кажется, что...
Вот когда я просил тебя без кринжа и не вовлекать наших родственников, вот это я имел в виду, да. Мне как бы... Мне все равно, это ваши отношения, но...
Я поняла, я постараюсь. Я постараюсь держать под контролем. Так. Ну, половина нашего юмора построена на том, что мы рассказываем про наших родственников позорные истории.
Ты, видимо, недооцениваешь степень того, насколько мы режем.
Да, я же не слушаю после окончательного монтажа. И все такие, это мой муж, Дима. Кто? Так вот, я предполагаю, что у него была вот эта понзи-штука, что, типа, он женщин одних угощал деньгами, которым занимал у своих женщин, с которыми познакомился на прошлой неделе. И на это жил, прогуливал учебу. И, в общем, несмотря на свой ум, он очень быстро скатился до каких-то посредственных оценок, прогуливал, ну и, в конце концов, его отчислили за неуспеваемость. Но к моменту отчисления у него уже был роман с девушкой по имени Тоня Селс. Ей было 24. Она заканчивала обучение по специальности медсестра-анестезиолог. То есть я думаю, что она его привлекла именно тем, что она медсестра-анестезиолог. Он-то сидит на препаратах медицинских. Вот. Джон ей наврал о своем возрасте, сказал, что ему 26, хотя в это время ему был уже 31, и наврал также о том, что какое у него полное имя, на всякий случай, чтобы его не забанили из этого штата тоже. Вот. И, в общем, они поженились, и Тони родила ему двоих дочерей, которые, кстати, тоже стали медийными, везде появлялись такие: «Мы дочери Дёрти Джона! Привет! Даем интервью!»
А можно пожениться, не говоря свое настоящее имя?
Ну, можно получить какие-нибудь водительские права, которые ты заказываешь на Алиэкспрессе, и все. Какой-то мы недавно смотрели фильм, где чувак заказывал какие-то водительские права.
Я не думаю, что...
А, мы посмотрели! Мы посмотрели прикольный фильм про людоедов. Вот там было такое. Я тебе,
мы с тобой?
Нет. Мы с тем, кого нельзя называть, потому что это кринж. В общем, мне кажется, Тима уже очень хочет.
Пока мы сидели наверху, Валя пыталась мне рассказывать, про что будет следующий выпуск. Я говорю, пожалуйста, можно мы сначала запишем этот выпуск? И так каждый раз, ну как бы в этот раз мне удалось ее уговорить, потому что я такой, ну сейчас как бы запись будет чуть сложнее, чем обычно.
Ну поскольку на подсознании,
но она пообещала в конце рассказать всем, про что будет следующий выпуск. Ну, кстати...
Не под запись.
Да, конечно, не под запись. Всем присутствующим.
Ладно, все. Тоня оплатила грязному Джону обучение на медбрата-анестезиолога, пока растила его двоих детей, работала. Еще оплачивала ему учебу. И после учебы она устроила его на работу в ту же больницу, где работала сама.
В это время Джон сам уже плотно сидел на обезболивающих. В общем, это началось еще раньше. Но у него появилось новое хобби – препараты для наркоза. К тому же он, конечно, никак не поменял свой образ жизни, беспрерывно изменял Тони. Однажды она обнаружила у них дома украденные из больницы препараты и поняла, что был только один путь для Джона, чтобы их украсть, потому что все эти лекарства находились под очень строгим учетом, то есть он своим пациентам просто давал меньше лекарств, недостаточное количество, скорее всего. Плюс к этому она поняла, что, наверное, он наркоман, раз у него наркотики в комнате, вот. Она сообщила о своих находках в полицию и в администрацию больницы. В больнице дело предпочли замять, надо дать ей должное, она не стала вообще терпеть эту ситуацию, сразу же развелась с Джоном, и Джон оказался, по сути, на улице. Он был бездомным, ночевал в больнице в комнате для персонала. К Тониным опасениям, что он может быть опасен, в больнице не прислушались, но один из тех полицейских, к которым она обращалась за помощью, согласился хотя бы проследовать прошлое Джона, о котором Тоня на самом деле почти ничего не знала. Всплыло его настоящее имя, и вместе с ним все его прошлые терки с законом. В итоге Джона приговорили к условному сроку и лишили лицензии медбрата. Это не помешало ему продолжить свою медицинскую карьеру, потому что год спустя он попался уже в другой больнице по той же статье. Его ждала отсидка в жесткой тюрьме в Огайо. И, конечно, это никак не помогло реабилитации Джона, не поставило его на путь истинный. Наоборот, как мы всегда говорим, тюрьма — это высшее учебное заведение для преступника. Вот, я не могу найти место в тексте, о господи. В общем, будучи обаятельным и классным, он убедил комиссию по УДО в том, что он вообще образцовый гражданин, исправился, все осознал. Его выпустили раньше срока, и он уговорил свою сестру взять его к себе жить. Очень быстро он стал приводить к себе, точнее, к сестре домой рандомных женщин, с которыми знакомился онлайн, и злоупотреблять ее медицинской страховкой, страховкой сестры. Снова и снова обращался к разным врачам, преследуя, конечно же, цель получить разные препараты, которые либо сам употреблял, либо продавал. Кроме того, он проворачивал свои грязные схемы со страховкой, с компенсациями, вот то, про что говорила Валя. И нелегально поставлял наркотики в тюрьму своему младшему брату, который, кстати, в результате умер от передозировки. То есть можно сказать, что это была его первая жертва. Когда сестра обнаружила все, что он делает, она пошла с ним на конфликт, но он начал угрожать ей и ее семье, что попытается отсудить у нее ее дом и бизнес. Когда у них заболел отец, Билли, Джон пошел навестить его в больницу, что стало неожиданностью для всей семьи, потому что они много лет не общались. Сестра Джона говорит, что оставила его наедине с отцом всего на пару минут, но когда вернулась, отец уже впал в кому. Официально его смерть посчитали врачебной ошибкой, кто-то неправильно подобрал дозу препарата, такое случается. Но против Джона Возможно. Про Сюжана никогда не было заведено никакого дела, но в семье до сих пор подозревают, что смерть отца — это дело его рук, потому что ему, в принципе, хватило бы его знаний, да, мне кажется, более-менее любому человеку хватило, но ему тем более знаний, чтобы подкрутить в капельнице штуку, чтобы там ему больше морфина накапало, и он умер от передозировки, по сути. А мотивацией были несколько тысяч долларов, которые причитались ему по завещанию после смерти отца. Правда, насколько я понимаю, что там его отец болел очень тяжело, и это было бы там разница в несколько месяцев до получения этих пары тысяч долларов. Но тем не менее...
Но меня больше забавляет его отношение с сестрой. Я когда готовила, я думала, блин, мне повезло с братом.
С 2000 по 2004 его трижды привлекали по статьям за кражу препаратов из больниц. Это его любимое, видимо, занятие было. Но всякий раз тюремные сроки были минимальными. Я так понимаю, что он до сих пор продолжал как-то там менять имя неофициально периодически.
Он был Джонни с одной «Н», Джонни с двумя «Н».
В общем, да, смерть отца посчитали ошибкой, но его продолжали привлекать по разным статьям за кражу препаратов, чем он продолжил заниматься. А в 2005-м он решает сменить сферу деятельности. Несмотря на то, что он все еще изображал из себя медицинского работника и даже работал санитаром в больнице по подложным документам, он решил выйти на новый уровень. И, используя разные псевдонимы и поддельные документы, как он это всегда делал, он начал представляться врачом-анестезиологом, хотя квалификации у него такой официально не было. Он также был нацелен на уязвимых немолодых женщин, примерно как Берни. Примерно как Берни из выпуска про гробовщика. Вот. Он как-то быстро завоевывал их доверие, тем более он был типа достаточно симпотный чувак.
Ну, симпотнее, чем Берни.
Берни, да, это точно.
Но это Эрик Бана против Джека Блэка. Здесь ты выберешь Джека Блэка.
Ну, как бы это fuck, marry, kill. Это будет сложный выбор. Надо кого-нибудь третьего еще добавить.
Джон Малкович.
В общем, он втирался к ним в доверие, манипулировал ими, и, конечно, это все было с целью извлечения какой-то финансовой выгоды для себя. Он знакомился с ними онлайн или в больнице на приемах, где это были пациентки, либо с врачами, которые работали в этих больницах, с врачами-женщинами. Обольщал их, втирался в доверие, получал откровенные фотографии и затем шантажировал их. И в случае, когда женщины отказывались ему платить, он рассылал эти фотографии с какими-то письмами, типа, смотрите, что делает там ваша мама, сестра, все такое. Иногда раздавал листовки даже с напечатанными этими фотками. 48-летняя женщина из Лагуна Бич рассказала, что когда она очнулась после операции на мозге в больнице в Сан-Диего, она увидела Джона. Он стоял над ее кроватью, представился анестезиологом, и они начали встречаться. На одном из первых свиданий она вскользь упомянула, что у ее семьи миллионы, и он предложил ей перевести деньги на ее счет, чтобы скрыть от мужа, потому что она как раз была в процессе развода. Он такой, типа, смотри, ты переведешь их мне, тебе не нужно будет ими делиться, все в плюсе. Женщина, конечно, отказалась. В ответ на это он начал ее сталкерить, отправил ее интимные фотографии ее семье, а ей самой написал, сделай, как я говорю, а если нет, то я стану твоим кошмаром. С 2005 по 2014 он 7 раз привлекался по статьям за нарушение запретительных ордеров. Как видите, он поменял сферу деятельности, и статья тоже изменилась вместе с этим. Помимо этого, он обвинялся в краже личных данных, в подлоге, в вымогательстве, но и торговля наркотиками, конечно, никуда не делась. Несколько раз ему пришлось сидеть в тюрьме, правда, это всегда были небольшие сроки, потому что, ну, вот он умел как-то менеджерить этот вопрос очень талантливо. В частности, Валя, мне кажется, это тоже уже упоминала, он находил лазейки в законодательстве, используя свои знания из незаконченного юрфака.
С Банди ты путаешь. Я про него такое говорила.
Нет, мне кажется, ты вначале что-то... Ладно.
Нет, я говорила, что они... что когда он не хотел платить своим адвокатам...
Вот, да.
Говорил, что они неправильно адвокатят.
Вообще, как бы стоит отдать ему должное, используя те какие-то фрагментарные знания, которые он почерпнул в своих разных не очень законченных образованиях, он достаточно типа неплохо справлялся. Вот. Ну, как бы помимо всех минусов, которые мы обсуждаем. Однажды, например, он искал через сокамерника киллера, который убьет женщину, за секс-торшен которой его осудили и за который он сидел в тюрьме, собственно, в этот раз. И, как Валя уже сказала, адвокатам он предпочитал не платить, а всегда находил какой-то способ подать на них жалобу, жалобу, чтобы, по крайней мере, это как-то затягивалось достаточно, чтобы он нашел какие-то деньги, или адвокат просто сказал, типа, фиг с тобой.
В 2014 году Джону Михану было предъявлено обвинение в мошенничестве и краже личных данных, а также в продолжающемся обмане и эксплуатации женщин, с которыми вот он знакомился, тех самых немолодых уязвимых женщин. Я подумала, что ты про меня. Вот. Одна из его жертв, заметив несоответствие в его рассказах и, видимо, в написании его имени, исследовала его прошлое и обнаружила, что он не тот, кем кажется. Сюрприз, они познакомились онлайн. И что он был судим много раз, и в том числе вот за наркотики, мошенничество, личные данные и так далее. Она сообщила о нем властям, что привело к расследованию, в ходе которого была выявлена вот вся его схема, что он как бы систематически этим занимается, и вот таким образом использует женщин, и, в общем-то, что он плохой, грязный. Джон. Вот, он был арестован, обвинен, признан виновным, и его посадили на самый долгий срок за всю его карьеру преступника — год. Вот. Через два дня после того, как грязный Джон освободился, он отправился на первое свидание с 59-летней дизайнеркой интерьеров из Ньюпорт-Бич, которую звали Дебра Ньюэлл. Дебра Ньюэлл родилась 20 ноября 1955 года в Оранж-Каунти. Она была такой суперкалифорнийской женщиной. Ну, собственно, можете посмотреть ее интервью с такими супервенирами, где она рассказывает так. И они еще помазаны каким-то вазелином, видимо, чтобы их показать. Но это так кажется. Вот. Я, кстати, на заре нашего подкаста услышала совет от каких-то подкастеров американских, что нужно мазать зубы вазелином перед записью, чтобы не чмокало. И это была самая худшая запись, потому что не получилось вазелина, Март.
Мне кажется, когда мы записывали «Клуб 27», ты что-то такое пробовала делать, нет?
Нет, это было что-то другое.
Ну, ты упоминала это точно.
Ну, я упоминала в связи с тем случаем. Калифорнийка с винирами выросла в любящей, дружной семье убежденных христиан. Она всегда любила все красивое, имела хороший вкус, что привело ее к созданию успешного бизнеса по дизайнеру интерьеров. А Дебра была самостоятельной, ну, она жива как. Дебра была и есть самостоятельная и финансово независимая, однако абсолютно несчастна в любви. Она была замужем 4 раза, родила 4 детей, Джаклин и Теру от своего последнего брака, и еще 2 детей от других предшествующих этому браку отношений. Она имела нехорошую тенденцию выбирать в партнеры мужчин, которые не испытывали к ней должного уважения, которые завидовали ее успеху, унижали ее и подрывали ее самооценку просто вот on daily basis. И во всех своих неудачах она винила только себя. То есть она считала, что это она неправильно выбрала, там, она там, спровоцировала и так далее. И кроме того, Дебра пережила очень тяжелое травмирующее событие, которое во многом сформировало ее как личность и объясняет ее поведение вот, в ситуации, о которой мы поговорим буквально через несколько минут. В 1984 году ее младшую сестру Синди убил муж этой Синди, то есть ее. Еще не знаю степени родства, не могу вспомнить. Короче говоря, у нее была сестра, у сестры был муж, муж сестры убил сестру.
Это, мне кажется, либо Шурин, либо Деверь.
Вот не знаю, не знаю. Недавно на греческом пришлось все это выучить, потому что тема семья.
А как это будет на греческом?
Я не помню. Экзамен уже прошел. Я не помню уже все. В общем, они разводились. Муж не хотел отпускать ее, выстрелил в затылок. Потом пытался застрелиться сам, но как-то не очень удачно, потому что его откачали врачи, которых он сам же и вызвал. Вот. Убийство не было случайностью. За несколько недель он одолжил товарищу пистолет. Вот. Сказал, что хочет научиться стрелять. Поджидал дома вот Синди, когда она вернется за вещами, подкараулил ее, выстрелил ей как бы в затылок, когда она сидела в кресле-качалке. Это, кстати, правда. Разводу предшествовало, тем не менее, ну, как бы это не было такое, что она просто...
А все остальное было неправдой?
Нет, я имею в виду, что я тоже сейчас сижу в кресле-качалке. Я имела в виду, что сейчас... Вот. Ты, если что, я продолжаю кринжевать. Но муж ее, естественно, был подонком, он контролировал эту Синди, не позволял ей там ни с кем дружить, работать и так далее. И вот она решилась с ним развестись, а он ее взял и
убил. Причем убил хладнокровно, там все как бы еще с этим типа суицидом, все так, ну, в общем. И тем не менее, когда мать Синди и Дебры, такая типа суперправильная христианская бабуля, узнала, тоже с винирами, кстати, узнала, что у них у всех такие вот светлые волосы, независимо от возраста, и такие зубы, а все остальное разное. Вот.
Diversity.
Она узнала, что это, ну, как бы, что ее вот этот Шурин, девять зять, вот, что он убил ее дочь. Она решила этого чувака простить и, более того, давала показания в его защиту на суде, где его судили за убийство его дочери, сестры Деборы. Вот, и по итогу этому чуваку дали всего 2 года за, типа, непредумышленное убийство, там, что это вообще, там, типа, случайно, там, соскользнула рука, вообще, там, он хороший парень. И после того, как он вышел, его допустили к воспитанию детей, вот, племянников Деборы. Дебора всю жизнь считала себя плохим человеком, потому что не могла простить этого чувака, этого Билли, за то, что он убил ее сестру, а, типа, вот, а хорошая мама ее, она простила его, хотя, там, вот, он, там, убил ее дочь, мама простила его, давала показания, а Дебора не могла, и она считала себя как бы плохим человеком. И поэтому она решила, что она будет людям давать шансы, там, типа, вторые, третьи, пятнадцатые, то есть, и поэтому у нее была вот такая, как бы, тенденция, то есть она вместо того, чтобы, там, типа, выгонять людей, она считала, что, типа, там, надо их, там, прощать, и вообще это она вина. Ну, короче, вот такая женщина вот с такой жесткой травмой. Жаль. Вот. И вот эта женщина, 59-летняя Дебора, пережившая вот это все, воспитавшая 1 из 4 детей, имеющая успешнейший бизнес, там, где там она делала всем бежевые интерьеры. Вот. Там просто показывали, типа, в одной из документалок, типа, какие Дебора делает классные интерьеры.
Надо
там,
ее такой, винить типа, за это все, да? Бежевое. Это она начала делать бежевые интерьеры.
Да, наверное. Она ввела моду на бежевые интерьеры, потому что стала такой супермедийной личностью. Она, кстати, говорила, что очень хорошо в интерьерах работают книги, но только нельзя брать такие, где есть что-либо про убийство и про секс в заглавиях. Вот, я посмотрела на свою библиотеку и подумала, все вообще, все плохо, и все не бежево. Вот. И в общем, вот эта женщина, которая, несмотря на все шутки, очень уязвимая, хрупкая и совершенно беззащитная, и постоянно нарывалась на всяческих мерзавцев, которые ей там, ну, унижали ее, там, как бы оскорбляли и гнобили, она на сайте знакомств для людей 50+, получает вот сообщение от симпатичного разведенного доктора-христианина с предложением пообщаться. И на фоне других кандидатов, конечно, этот Джон Михан выглядит крайне выигрышно и внешне, и по анкете, типа доктор, анестезиолог, там, в разводе, значит, не подозрительно, что если бы он, типа, никогда не был женат в таком возрасте, то это уже как-то, типа, там, тревожно, наверное, я не знаю, я рассуждаю. И, в общем, она, конечно, соглашается пойти с ним на свидание после того, как они 2 дня интенсивно переписываются и, боже, созваниваются, кринж.
Мне кажется, если бы со мной, если бы я с кем-то познакомился, и человек бы предложил в первые 2 дня знакомства созвониться, как бы на этом бы наше знакомство закончилось.
А знаешь, Тима, когда я училась в школе, я любила группу «Мумитроль». Я хотела познакомиться. Я хотела познакомиться с... Нет, это было в 90-х.
Да, я шучу.
Я хотела познакомиться с какими-то другими фанатами группы «Мумитроль». Я дала объявление в журнал, что я хочу дружить. Я дала наш домашний телефон.
И как прошло? И ты там написала, типа...
Позвонил какой-то чувак.
Валентина, типа, 12 лет.
13.
Окей, часть этих людей мы отсекли таким образом.
Я не писала, сколько мне было лет, но позвонил, короче, какой-то чувак, и я поехала на московские ворота с ним в Макдональдсе встретиться.
А ему сколько лет было?
Он был норм.
Нет, ему было... Отвечай на вопрос, который я задал.
Ну нет, он был еще в школе учился. А-а-а. Он потом оказалось, что он... Может быть, блин, кстати, может быть, он слушает...
Да, он по-любому слушает.
Он был сыном какого-то
актера. Он включает, как только выпуск появляется. Возможно,
сыном,
он в зале.
Он был сыном какого-то актера. Я пошла к нему домой. А потом я позвонила, типа, через 6 часов домой к нам, чтобы сказать, что я еще погуляю. И там примерно был так... Но мы потом дружили, он даже приходил к нам в гости потом. Так что да, но мы тоже созвонились сначала.
Нет, ну, как бы...
Я
те далекие времена, когда ты ходил в школу, наверное, других особо способов не было. Типа письмо отправить. Потенциально хуже даже.
И такое тоже было. Там был мой почтовый адрес. Мне писали со всей страны.
То есть тебе могли позвонить и более-менее прийти к тебе домой все люди, которые...
Это я сейчас уже об этом думаю.
Не, ну ладно, хорошо. Когда у меня только появилась страничка ВКонтакте, я написал там домашний телефон и адрес, но типа через 2 дня пришел папа ко мне и сказал, типа, ты дурак, убери. Вот. Я думаю, что это с поправкой на поколение то же самое.
Более-менее. Я не помню. А, вот, в общем, они созвонились и пошли на первое свидание в модный стейкхаус, где Джон открыл перед Деброй дверь, положил салфетку ей на колени, когда они сели за стол. Мерцали свечи, из динамиков лился джаз. Слышалось тихо. Я пыталась тут, когда писал конспект, создать немного атмосферу. Я думала, здесь будет тихая музыка, почему-то я хотела сказать. Хотела пошутить совсем как здесь.
Мне нравится, что ты рассказываешь какой-то сценарий, который не сложился.
В общем, если ты хочешь, чтобы я продолжала, я продолжу. Я все еще просто в шоке от этого вьетнамского флешбэка, потому как я поехала на московский ворот.
Поэтому мы заканчиваем запись обычно в 11 вечера.
Потому что у меня всегда идут какие-то флешбеки. Лился джаз из динамиков. Слышалась тихая беседа. В тот вечер Дебра приложила все усилия, чтобы хорошо выглядеть. Она комплексовала из-за своей внешности. Вот, она там уложила свои светлые волосы волнами на плечи. На ней были черные туфли Gucci, какие-то супер джинсы, сумка Шанель. Ее, конечно, немного смутило, что доктор Джон был одет в шорты и мятую рубашку, и цвет лица у него был такой, будто бы он год не видел солнца. Но она списала все это на то, что он просто доктор и очень много работает. Примерно как Тинти. Год не видел солнца. Но ты много работаешь, я извини. Я пытаюсь как-то все...
Вот смотри, в следующий раз, когда я буду просить без кринжа, вот это ровно то, что я имею в виду. Вот если у тебя будет хотеться, блин, приведи пример, вспоминай вот этот момент.
Я просто пытаюсь как-то интерактивнее.
Сегодня утром Валя говорила мне, что она вообще не переживает.
Я не переживаю.
И что это вообще она 100 раз так делала.
Я получаю огромно. Так я не делала, но у меня был случай, когда я была еще, я писала раньше часто книги, и однажды на встречу с читателями пришло очень... Мою встречу с читателями в каком-то кафе в Москве пришло очень много людей. Это было, наверное, в 2018 году. Пришла просто толпа людей. Я думала, блин, я популярна. Оказалось, что там Энтони Юлай пришел на встречу с читателями.
Посмеялись только люди, которые читают книги, потому что я...
Это ютубер, у которого очень-очень много подписчиков, там миллион, наверное, который делает обзоры на говнокниги. Он хотел делать обзор на мою книгу, думая, что она говнокнига, но ему она понравилась.
Теперь.
И он пришел. Ну, мы не дружим, фоллоуем друг друга, там, потому что он мне тогда сказал, я хотела посрать твою книгу, она оказалась норм, я пришел на встречу. Вот, и он, видимо, анонсировал, что он пришел на встречу, пришло очень много народу, но я сидела, было, много, я думала,
В общем, ладно. Если вы нас слушаете регулярно, то вы знаете эту историю, но мы были в Потихио на Артуре Чапаряне, и... разогревал его Кирилл Сельгей, который, кстати, в этом баре будет выступать через месяц примерно.
Там не было, конечно, как тогда в Потихио. Вот. Это самая большая популярность, которая у меня была в жизни.
Он, к сожалению, я опоздал, и я знаю только по рассказам, но там начали со сцены говорить, есть Валентина Назарова в зале.
Я сегодня
Валя мне писала сообщение, такая, о господи, они назвали мое имя, что происходит, я хочу уйти отсюда. Вот они такие, Валентина Назарова есть в зале? Вы потеряли кошелек, пожалуйста, подойдите. Пожалуйста, подойдите на стойку. То есть, когда Валя видит толпу, первая мысль — это то, что толпа пришла посмотреть на Валю.
Но толпа пришла посмотреть вернуться к всегда истории. На кого-то другого. Так вот.
Дебра хотела, чтобы все получилось. Джон ей понравился с первого взгляда, с первого созвона. И она искренне решила дать ему шанс. Но это было несложно, учитывая то, что он был типа красавцем, умным, умел поддержать разговор, еще и был, согласно анкете, на 5 лет ее моложе. И он отличался от тех мужчин, с которыми она ходила на свидание в последнюю пару месяцев. Он проявлял живой интерес к ее жизни, к ее бизнесу и почти не говорил о себе. Это, кстати, тревожный звоночек должен быть, если кто-то не говорит про себя, а только спрашивает про тебя. Вот, как я поняла из True Crime, это значит, что, типа, идет сбор информации. Но когда он начинал что-то рассказывать про себя, его рассказы были прям захватывающими. Например, он рассказал, что вот был недавно, работал анестезиологом в Ираке. Вот, у нас тут недалеко. И где он только что... провел год с врачами без границ, и типа, когда он летел обратно, вот он типа вчера прилетел, у него пропал багаж. Короче, поэтому он одет в такую одежду, вот. А и она сразу такая, ну вот, окей, типа, он только что вернулся из Ирака, поэтому у него такой вид. И он рассказал про то, что разведен, что у него двое детей, два дома. Один там в одном престижном районе, другом в другом. И в процессе вечера совершенно, совершенно случайно они выяснили, что ходят в одну и ту же церковь, которая в источниках называлась мега-чёрч.
И вот. Они, это выглядит примерно так. В какую церковь ты ходишь?
Мега-чёрч.
Я тоже.
Да-да-да-да. О май гад. После пары бокалов вина он ей сказал, что у него прям замерло сердце, когда он ее впервые увидел. Настолько она красива, и она прям воплощение его типажа. Для Дебры это было очень важно, потому что ее предыдущий бойфренд бросил ее, сославшись на то, что она вообще не его типаж. Вот. И все такое прочее. Поэтому, когда он сказал, что она его типаж, для нее это было прям вот попадание. Они выпили еще. Джон начал гладить ее по спине. Она подумала, что события развиваются, ну, как-то слишком быстро, но решила, что это окей, она даст ему, то есть уже какой шанс, получается, типа, мятый шорт, это был там шорт, ну, короче, даже окей. Вот, она привела его к себе домой, дома его в соседнем квартале, это был пентхаус какой-то там бежевый. И там, стоя на балконе с видом на огни, Ирвайн, большой город, это вроде пригород Лос-Анджелеса, так что, наверное, скажем, на огни большого города, они впервые поцеловались, и после поцелуя Джон повалился на кровать на ее, растянулся так вот на матрасе, так типа, вот, и сказал, типа, господи, это совершенно невероятное ощущение, типа, иди сюда. Ее это напрягло, она решила, что он, типа, таким образом настаивает на сексе, к которому она была не готова, и в резкой форме она выставила его из квартиры, она очень расстроилась, что вот так все вышло как-то не так, вот, но типа решила, что еще одного подонка в жизни ей не нужно. На самом деле Джон просто вышел из тюрьмы 3 дня назад. После этого он спал в машине, и тут он сел на дорогой ортопедический матрас, и он просто не смог сдержаться. Вышел из роли на минутку и сказал, о боже, твой матрас, он просто великолепен.
Мне здесь интересно, почему историю с Ираком она типа купила, то есть он сегодня пролетел из Ирака и пошел с ней на свидание.
Но при этом бледный. Вот меня этот смысл.
Ну, бледный, ладно. Но санскрин. При этом в его двух санскрин. Крутых домах нету, типа, других шорт. Но при этом, когда... О, нет, он лег на матрас. Наверное, в Ираке очень крутые матрасы, я не знаю.
Нет, она не поняла вообще, что про матрас. Она думала, что как... Он думал, типа, что это круто там в то, что происходит. А он имел в виду именно матрас, понимаешь? Он как бы оценивал... в моменте свои ощущения от хорошего матраса. Однажды у нас был рекламодатель с матрасами, помнишь, но не сложилось там. Здесь бы хорошо встало просто. Идеально. Вот, но Дебра, когда она поймет...
Думаешь, мы можем им написать сейчас? В принципе, выпуск выходит в четверг, через неделю.
Дебра поймет вот этот смысл вот этой всей выпада про матрас, про то, что, типа, Боу так классно, уже много позже. В тот момент она думала, что он там, типа, рассчитывал на какое-то продолжение банкета, и, в общем, она расстроилась, что все так вышло. И когда он на следующий день ей позвонил, извинился и сказал, что, типа, там вообще просто его снесло башку от того, какая она красивая, и что ему жаль, что он нарушил ее границы и все такое прочее, просто он чувствует себя подростком в ее компании, она выбрала дать ему еще один какой-то там шанс. На третьем свидании он признался ей в любви и сказал, что хочет на ней жениться. И это свидание проходило на благотворительном вечере по сбору средств для больных. А Джон там появился с опозданием и был в своей медицинской форме, то есть в этом скрабс.
зелененькой, синенькой. Там был дресс-код, типа вечернее платье и все такое прочее. Но Дебра подумала, вот, здесь все такие, типа, надутые индюки в дизайнерских шмотках, а Джон, он врач без границ и без диплома, он спасает людей, у него нет времени даже переодеться. Вот, и поэтому это засчиталось ему как бы в плюс. Он стал регулярно ночевать у нее в пентхаусе, и ее 24-летняя дочь Джаклин, которая жила там вместе с Деброй, дала ей понять, что доктор Джон ее не особо впечатлил и вообще похож на какого-то, ну, типа бомжа. То есть, что вообще ей как бы нет. По ее мнению, он постоянно, по мнению Джаклин, он постоянно осматривал комнаты так, будто, типа, там, искал что украсть. И даже однажды спросил у Джаклин, что хранится в семейном сейфе. Там была их с мамой коллекция сумочек Hermès. Так что там он правильно заприметил сейф. И она попросила свою маму, типа, избавиться от него, типа, вот. Дебра не обиделась на дочь, потому что после череды вот этих неудачных партнеров такая реакция была очень даже ожидаема. И вскоре Дебра и Джон начали потихоньку подыскивать себе жилье. Они нашли себе дом за $6500 в месяц, видимо, в Лимассоле. Вот. Но на самом деле на набережной острова Бальбоа в Ньюпорт-Бич. Это какая-то элитная локация.
Типа как на Марине.
Что?
Типа как на Марине.
На Марине, да. Нашли себе за $6500. Вот. И она внесла деньги за год вперед, $80000 точно, какой-то Лимассол. Вот. И доктор Джон не хотел, чтобы его имя фигурировало в договоре аренды, потому что у него были проблемы с налогами. Вот. И спустя 5 недель после их первого созвона они съехались.
Дебра не собиралась говорить своим детям, что Джон переезжает к ней, потому что она представляла, что они скажут. Она слишком торопится, действует по велению сердца, повторяет старые ошибки. Достаточно, в общем, справедливо, и она сама это понимала. Но чего не видели ее дети, по мнению Дебры, так это того, как хорошо он к ней относится, приносит ей кофе по утрам, покупает продукты, отвозит ее Теслу и Range Rover на техобслуживание, носит за ней сумочку и все такое. Она была убеждена, что если ее дети как-то постепенно к нему привыкнут, они поймут, что он замечательный, только стоит узнать его поближе, и он откроется совершенно с другой стороны. Подойдя к вопросу стратегически, она решила, что вот это вот такой soft launch своего нового сожителя стоит начать с младшей дочки, с Теры, мягкой и бесконфликтной, той самой, которая хотела стать ветеринаром и любила смотреть сериалы про зомби. Тера сразу насторожилась, узнав про нового бойфренда мамы, потому что он звучал слишком хорошо, чтобы быть правдой, собственно. Она даже приехала из Лас-Вегаса, где жила со своим парнем в Калифорнию к маме, ну это типа часа 4, ничего такого, посмотреть, что же за человек этот Джон. Тера с парнем помогли маме...
Грязный фрукт.
Тера с парнем помогли маме даже переехать в новый дом. Дебра никому не говорила. По-прежнему сохраняла в тайне, что Джон, в общем, тоже переезжает. И когда Тера решила остаться с мамой на пару дней, это, в общем, сильно напрягло Джона, потому что, ну, как бы сложно скрыть, что ты живешь здесь. К тому же вместе с Терой приехали 3 ее собаки, которые ненавидели и без конца рычали на него. Чем пристальнее Тера смотрела на Джона, тем больше она замечала каких-то несоответствий в его истории. Почему богатый доктор ездит на машине ее мамы? Почему она никогда не была в гостях в тех 2 домах, которыми он якобы владел? Уличив момент, Тера порылась в его вещах и нашла диплом медбрата-анестезиолога. Вопреки своему тихому и бесконфликтному характеру, она решила пойти с этой находкой к маме. Джон, ну, если бы мы не знали про него все это, то даже, наверное, справедливо возмутился и устроил скандал, типа наорал, как ты смеешь копаться в моих вещах, все такое. Дебра спустила ему это с рук и встала на его сторону. Тера, конечно, была в шоке, как ее мама могла позволить какому-то чуваку, которого она меньше 2 месяцев знает, орать на свою дочь. Тера ушла, хлопнув дверью, и решила прекратить общение со своей мамой. Даже не приехала на день благодарения семейный. Джон убедил Дебру в том, что ее дочери ревнуют ее к нему, и что вообще ей нужны четкие границы с ними, как врачам не нужны, а ему нужны.
Врачам нужны границы. Нет, ну, врачам не нужны границы, но да. Нужны дипломы.
Ну, врачи.
Да.
Вот так вот. Шутка, которую мы бы вырезали, если бы не вы. Вот. В общем, да, надо тебе с дочерьми построже. Они не могут себя так вести. И вообще, если они ее не любят, а просто ждут, когда она умрет, чтобы получить наследство, то вообще это вот это единственное объяснение, почему они так себя ведут. Свой диплом медбрата он объяснил тем, что у него была степень типа PhD, он доктор философии, называет себя...
Когда этот самолет букируешь, можно там выбрать доктор.
Доктор, да. Вот, типа он доктор философии, называет себя доктором поэтому, а работает медбратом, окей. Дебра ему поверила, ее разрыв с дочерьми продолжил усугубляться. А Джон умолял ее все это время выйти за него. И в конце концов, в декабре, всего через 2 месяца после знакомства, они тайно поженились в Вегасе. Семейный обед в честь Рождества тоже закончился скандалом. Это был еще один кирпичик в стену, которая строилась между Деброй и ее детьми. Теперь, когда им приходили от нее сообщения, было очевидно, что пишет их не она, а Джон, потому что Дебра очень внимательно относилась к орфографии и пунктуации, а тут стали приходить какие-то смс-ки типа «пшел нах».
Да-да-да, это как есть. Ну, по крайней мере, раньше были такие люди старшего возраста, которые подписывали каждый смс.
Да-да-да. «Привет, Дебра. Как прошел твой день?» Жаклин пыталась как-то принять нового бойфренда мамы, как-то вот этот конфликт семейный, наконец, загладить. Но были какие-то вещи, которые все равно не давали ей покоя. Она работала ассистентом у пластического хирурга и знала, что анестезиологи свою врачебную одежду, в общем, не стали бы носить за пределами больницы, потому что они находятся в операционной, и все то, что они успевают подцепить на эту одежду, пока они за пределами больницы, не понесут же они обратно в операционную. Это не гигиенично. А униформа Джона, в которой он являлся на семейные торжества, выглядела так, как будто бы он ходил в ней постоянно. В общем, так и было. А низ штанин вот этих вот...
Хирургических.
Ну да, вот это вот, типа, как в сериале «Клиника» они все ходят. Протерся. То есть, типа, он вообще не парится, ходит только в этом. И еще у него были грязные ногти, что тоже, в общем, странная для врача черта, недопустимая даже. Мама еще часто жаловалась на то, что из кошелька пропадали деньги. Не связывала, как бы, 2+2 не складывала. В общем, все это было странно. И Жаклин установила на Тесле Дебры, на который ездил Джон, трекер, чтобы узнать, куда он ездит, куда он уходит утром на работу, что вообще происходит, как выглядит его день. Оказалось, что он достаточно как-то рандомно передвигается между клиниками и офисами разных врачей, а иногда просто через полчаса ждет, когда все свалят из дома, возвращается домой и играет в Call of Duty. Вот. Жаклин заручилась поддержкой своего кузена. Жаклин заручилась поддержкой своего кузена. Вместе они начали частного детектива и раскопали правду о прошлом Джона. Тем временем сам Джон установил в дом систему видеонаблюдения после того, как якобы к ним в дом вломилась подозрительная женщина, и с аргументацией, что типа обеспечить безопасность Дебре, давайте поставим везде камеры. Окей. Но на самом деле к середине 2015-го он контролировал абсолютно каждый ее шаг, то есть всегда знал, где она находится, ее телефон часто был у него, учитывая, что он писал все эти смски. Ну и там по ночам он буквально там держал ее, не отпуская, в своих объятиях, пока она спала. Вот, но на самом деле это все было про контроль. Еще он следил за всеми ее встречами, звонками, затратами, у него были доступы ко всем ее банковским счетам. И постепенно, втершись к ней в доверие, тем более используя вот этот конфликт в семье, он стал главным бенефициаром в ее завещании.
Та-та-та-та. Когда Жаклин, Тера и другие родственники передали Дебре папку с информацией на Джона, прочитав эту информацию, она, конечно, отказалась им верить, но сомнения очевидные терзали ее. В конце концов, там Джон всегда перехватывал всю почту, которая приходила, и там выдавал ей только то, что считал нужным выдавать. Вот. А тут она воспользовалась какой-то там ситуацией, предполагая, что он, не знаю, ладно, что он в туалете. И она побежала, когда только-только принесли почту, и увидела какой-то странный конверт, адресованный ему, и обнаружила, что он вел переписку, внимание, со своим бывшим сокамерником. То есть если бы он перевел переписку просто со своей бывшей, я думаю, реакция была бы не такой бурной, как на сокамерника. Он, конечно, принялся все отрицать, запугивать Дебру, но она все-таки прислушалась к информации, которую пытались донести до нее родные, откопала папочку, которую раньше там типа не хотела читать и знать. Вот, и, конечно, она была в шоке и ужасе. И улетив момент, когда он лег в больницу на плановую операцию, Дебра вместе со своими дочерьми и другими родственниками, у меня сегодня все родственные связи, я не помню, как называется, она обыскала его вещи и нашла там кучу всего интересного. Вот, у него он хранил такую толстую пачку распечаток с сайтов таких специальных, где женщины предупреждают друг друга обо всяких там плохих чуваках, с которыми не нужно ходить на свидание. Он распечатал все отзывы на себя. Отрицательные.
Это достаточно тупая привычка, учитывая, что очень легко попасться, если у тебя найдут распечатки. Типа, ну, есть какие-то более простые способы информации из интернета сохранить, нет?
Также она нашла у него чеки на покупку комплектующих огнестрельного оружия. Он покупал пистолет по частям. Вот. И цианид. Вот так. Ну и куча там всего еще. У него еще был арендован склад, где вообще какая-то дичь хранилась. Ну, такая. рандомное. И посоветовавшись с адвокатом, Дебра приняла решение срочно вычеркивать Джона из завещания и аннулировать брак. Я, кстати, не знаю, в чем разница между разводом и аннулированием брака, но, видимо...
При разводе ты имеешь право на половину совместного нашества имущества.
А если это аннулирование, значит, типа, недействительный.
Да, ну, типа, аннулировать можно только такой брак, который ты заключил, тебя обманули, а-а-а, бла-бла-бла, то есть там должно совпасть много условий.
То есть вот когда там Бритни Спирс аннулировала брак, это вот такое было, да?
Да.
Да.
Я к тому, что не каждый брак можно аннулировать. Но когда ты его аннулируешь, не работают всякие законы, которые работают с разводом.
Джон, конечно, прознал о происходящем и стал угрожать Дебре и ее детям, но его угрозы не действовали, и он сменил тактику. Он стал внимать к вот этой христианскому воспитанию Дебры, вот к той всей истории, что вот она тогда не может простить этого убийцу своей сестры, и что как она себя винит. Она же все ему рассказала про себя еще на первом свидании, и он как бы вот внимал к этому, говорил, что она должна его простить, она должна дать ему еще один шанс. Он уговорил ее навестить его в больнице чисто на 5 минут, она пришла, он упал ей в ноги, сказал, что все судимости — это все другой Джон с одной Н, вот, и что у него, да, есть проблема с веществами, но Дебра и ее любовь могут его спасти, никто больше не может, вот, а только она может, и если она его не спасет, он погибнет, и она будет виновата, а если она его возьмет обратно, то она святая женщина. И ко всеобщему шоку Дебра простила его и забрала его из больницы на еще одну съемную квартиру. Вот. Но, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем, Джон запретил ей общаться с детьми. Но, как бы...
Мне очень интересно, сколько он подождал между моментом, где она прощает его и дает ему, типа, шанс, узнав про него все вот это. И такой, кстати, с детьми можешь не общаться, пожалуйста? Насколько это была тяжелая продажа?
Я не знаю, но он не смог ей это продать, потому что уже через несколько месяцев он узнал о том, что Дебра, типа, под каким-то предлогом ушла из дома, чтобы повидаться с Жаклин. И он пригрозил Дебре, что если она еще раз увидится со своими детьми, он начнет убивать ее детей. Начнет с Жаклин. И вот это для Дебры было уже слишком. Цианид, распечатки, она... Джон с одной Н, с двумя Н.
Здесь я провожу черту.
Да.
Красную
и
линию.
И вот тогда она таки аннулировала брак. Она, ну, там на самом деле такая довольно жестко, потому что он же ей, типа, угрожал, она скрывалась от него, и вот она аннулировала брак и обратилась в полицию со всем вот этим. Но там сочли, что не было поводов для составления против него запретительного ордера, потому что это, типа, только бла-бла-бла. Вот.
Если бы это был Джон с двумя «Н», на него у нас огромный послужной список.
Это же тот Джон, которому вообще запрещено быть в Калифорнии, который проблема всех других 49 штатов.
По нашим данным, его нет в Калифорнии, мэм.
Да, не может быть, поэтому у вас это... Да, точно, Джон в другом штате, поэтому не может, нет.
А, ну, в принципе, смотри, запретительный ордер в Калифорнии не имел смысла, потому что ему уже нельзя быть в Калифорнии. Это типа как, не подходи ко мне на 100 и на 500 метров.
Тебе нужно быть юристом или кем-то таким, потому что это сейчас был...
Мне нужно сидеть в приемной в полиции такой... нет, простите.
Тебе нужно еще работать на стойке авиакомпании. У нас вчера с ним был инцидент. Нас рассадили в разные места в самолете. И когда мы спросили, типа, какого фига, нам сказали, это мы балансируем вес корабля. Нам реально это сказали. Джон продолжал угрожать Дебре и Жаклин. Он угнал у Дебры одну из машин, подал на нее в суд в попытке осудить половину состояния, потому что якобы вот это, типа, что она невменяемая, вот это все пытался провернуть, отнять у нее хоть что-то. Она от него пряталась, носила парик и не появлялась в своем офисе, переселялась из одного отеля в другой. В общем, ей реально было страшно, ей и ее семье, потому что он, ну, как выяснилось, он грязный Джон. Не только его ногти, но и его душа. Вот. И они боялись, что он ее просто убьет из ненависти, ну или просто в надежде, что он хоть что-то сможет унаследовать, наняв каких-нибудь адвокатов, которым потом не заплатят. Но как бы он не мог ее найти, она очень хорошо от него пряталась, видимо, это все парик. И он стал преследовать ее детей. Он сталкерил Жаклин, постоянно ошивался возле ее дома и офиса, и Жаклин предупредила Теру о том, что стоит быть осторожной, потому что...
типа, вот он что-то сделает. Она была права. 20 августа 2016 года, когда Тера возвращалась домой, на парковке ее поджидал грязный Джон. Он схватил Теру за талию и пытался запихнуть в открытый багажник ее машины, чтобы потом на этой машине как бы уехать в неизвестном направлении. И потом либо требовать у Дебры выкуп, либо просто там убить ее из мести, непонятно. У него был с собой нож, и, наверное, у него бы получилось все это сделать, если бы не два фактора, которые мы уже, как настоящие драматурги, оба упомянули в тексте. Бросить.
Не в смысле мы оба упомянули, а в смысле оба фактора.
Оба факта, да. Первое – это ее собака, австралийская овчарка Кэш. Несмотря на то, что Джон эту собаку отпинывал буквально от себя, она продолжала кусать его за лодыжки, пока тот пытался с Терой ее засунуть в багажник.
Но австралийская овчарка достаточно крупная.
Не, она такая средненького размера у нее, то есть она не как...
Ну, типа до колена, не маленькая.
Но она не большая, но и не маленькая, вот. И второй фактор – это любимый сериал Теры «Ходячие мертвецы», который она недавно пересмотрела, там какие-то сезоны. Он, по-моему, до сих пор выходит, нет?
Не, он, по-моему, закончился, к счастью. Там последние сезоны просто...
Я его знаю по мемам. Именно там Тера подсмотрела прием. То есть, когда Джон повалил ее на землю, ей удалось, пнув его в живот ногой, выбить у него как бы нож, он выронил нож, она нащупала этот нож и стала его вот так вот как бы бить в спину. Вот, то есть она маленькая, он огромный, вот она его так вот бьет, но это было недостаточно вреда, то есть ему можно было причинить этими ударами ножом. И она вспомнила, что видела вот буквально на днях, как убивают зомби в ее любимом сериале, и она как бы обняла его голову и вот так воткнула ему, я пробовала на Диме, это можно так сделать, и вонзила ему лезвие просто в глаз. То есть она его как бы наживое в глаз нанесла ему. Конечно, он потерял сознание. Тут же выбежали все люди, которые из окон этого жилого комплекса наблюдали за происходящим, но как бы не решались вмешаться. Кто-то вызвал скорую, кто-то вызвал полицию. Ему вернули пульс, то есть ему... Там как-то его... Он был жив, но его мозг был очень сильно поврежден, и он не приходил в сознание. И сначала к Дебре пришли и сказали, ну, может, ты хочешь принять решение? Она сказала, не-не-не, я не буду принимать решение. И тогда обратились к другому его родственнику, ближайшему, к его сестре, у которой он пытался отсудить бизнес, выселить ее из дома и вообще. И она подписала разрешение на то, чтобы отключить грязного Джона от аппарата жизнеобеспечения. И 24 августа 2016 года Джон Михан умер в больнице. Ну, а Терри даже не стали предъявлять никаких обвинений, потому что это была чистая самозащита от грязного Джона.
Просто хотел добавить, что даже когда мы вдвоем в комнате, Варя показывает во всех вот этих подробностях, пристает над столом. Я думаю, что когда ты пишешь, ты тоже так делаешь, даже когда меня нет.
Да.
Такая была история сегодня. Скажите в комментариях, понравилось вам или нет. Валя еще перед записью 2 дня мне говорил, что очень важно придумать название, потому что мы произнесем его на живой записи. Мы выбрали название «Грязный Джон». Что-то я еще хотел добавить. Я хотел добавить, что в понедельник, для вас следующий, для тех, кто слушает нас онлайн в прошлый, в этот. Короче, вот недавно вышел первый...
Это типичный Тима, если что.
Вышел первый YouTube-выпуск, который не будет в аудиоверсии нигде доступен, будет только видеоверсия. И мы в социальных сетях и, наверное, в описании к этому выпуску оставили ссылочку. Пожалуйста, посмотрите. От того, насколько он вам понравится или не понравится, мы будем принимать решение о том, будут ли другие выпуски или не будет. Вот, большое спасибо нашему спонсору на поправку. В описании будет ссылка, промокод. Все как всегда. Большое спасибо за поддержку нашего подкаста.
Вы слушали
большое
«У холмов
спасибо,
есть подкаст».
Сегодня.
Независимое спасибо. Разговорное true crime шоу с комедийной подачей.
Наши эпизоды выходят 2 раза в месяц. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые истории про маньяков, тоталитарные секты, резонансные убийства со всего мира и другие настоящие преступления. Еще больше выпусков доступно по подписке на Boosty, Patreon и в Apple подкастах.
Подписывайтесь на наши социальные сети. Там мы публикуем дополнительные фотоматериалы к каждому эпизоду.
Подкаст создаем и ведем мы, Валя и Тима Назаровы. Монтаж и обработка звука Кирилл Мухрыгин.